истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете и смотрите «Эхо Москвы», Алексей Венедиктов у микрофона. Мы немножко раньше начинаем сегодня, чем обычно. Из отпуска вернулась Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья
Ивановна. Добрый день.
И сегодня мы будем говорить о Максимилиане Робеспьере. Человек, который знаком по школьным учебникам истории. Что про него еще можно было бы сказать? Но прежде чем мы начнем про это говорить, мы, как всегда, разыграем книги. Книги – это предоставлено нам издательством «Вече» «100 мятежников и бунтарей». Вот можно ли назвать Робеспьера мятежником или бунтарем? Об этом мы еще поговорим. А вопрос очень простой. Понятно, что имя Робеспьера неотрывно связано с гильотиной, со страшным инструментом, который применялся во французской революции. Национальная бритва, так его называли. Так вот, гильотина, оказывается, сохранилась до сегодняшних дней. Правда, она очень уменьшилась в размере. Называется она гильотинка и широко распространена в обиходе. Вопрос. Для чего сейчас служит гильотинка? Если вы знаете, соответственно, наши телефоны, присылайте ответы на смс 970-45-45. Это московский номер телефона. Плюс 7-985-970-45-45. Для чего сегодня в современном мире служит маленькая гильотинка? А мы говорим о Робеспьере. Вы знаете, я нашел от Ивана одну цитату из его современника. «Анаре Мирабо», сказал Робеспьере. Это опасный человек. Он действительно верит в то, что говорит. Вот такой уровень опасности нашего героя.
Еще раз добрый день, глубоко уважаемые наши радиослушатели. После некоторого перерыва, паузы летней, я очень рада встрече с вами. Персонаж, о котором мы говорим сегодня, конечно, ярок. Он оставил в истории след, наверное, неизгладимый, но столь противоречивый, что вот оценка великого, страстного Мирабо – это хорошо, но можно массу подобных оценок привести. Наш вечный, неувидаемый Александр Сергеевич Пушкин успел сказать и про Робеспьера. Причем удивительно. В своей статье, посвященной Радищеву, 1836 года, он назвал его «сентиментальным тигром». Как глубока, как точна эта пушкинская оценка, я постараюсь в течение нашего разговора, сколько-то осветить.
Но в школах, в советских школах, в российских школах Робеспьер – это всегда плюс, потому что он неподкупный. И это все, и это точка.
Неподкупный и герой. В другой литературе, столь же огромной, не нашей школьной и вообще не нашей, злодей. Причем злодей – страшный, кровавый, за свои 36 лет он отправил, в общем-то, санкционировал отправку на ту самую гильотину для отрубания головы тысячи людей, включая своих друзей.
Личных друзей.
Личных. И не жалел об этом. За 36 лет совершить такое, почему вот я назвала еще его поэт террора, он был убежден, что это хорошо. Вот что он писал о терроре. Говорил: террор есть не что иное, как быстрая, строгая и непреклонная справедливость. Тем самым он является проявлением добродетели. Подумать только, человек не только не сожалеет о злодействах, а говорит, что это добродетель. Так кто же он? Герой или злодей? Или истина где-то? И на этот вопрос я постараюсь ответить.
Вот как из маленьких мальчиков, провинциальных, из какого-то там города Араса, из буржуазных семей, хорошо воспитанных, вот это все произрастает.
А из Симбирска? И из такой же адвокатской семьи среднего достатка. А сходство между этими двумя героями большое. Я даже глубоко убеждена, что Владимир Ильич Ленин был теоретическим, но преданным и последовательным учеником Робеспьера. У них было много объективных сходств, а в чем-то, как мне кажется, я постараюсь это показать, он ему подражал. Итак, откуда уж он? Детство. Провинциальный город Арас. Небольшой, ничем не выдающийся. Скажем так, провинция достаточно глуховатая. До 7 лет, семья. Из судейского сословия все его и деды, и прадеды были из судейского сословия.
Ну, неплохо жили.
Нет.
Он знаете, не из тех нищих, которые рвались к свету.
Нет. Зажиточная патрицианская семья, как называли, то есть выросшая на торговле, известная, уважаемая в городе, для солидности его дед и прадед, как говорят, иногда подписывались даже «де Робеспьер». Дело в том, что граница между дворянским статусом и недворянским в конце французского старого режима на рубеже нового времени была уже размытой. Дворянство можно было купить, дворянство можно было приобрести, но все-таки это было красиво, да, пока не заработала гильотина. Итак, мать при этом более простого происхождения, дочь пивовара. Но, в общем, вот патрицианская торговая семья. И, казалось бы, будет неплохое детство, но оно было у него всего до 7 лет, это безоблачное детство, потому что ему было 7 лет, когда умерла мать. А отец его, Франсуа Робеспьер, по непонятным, мной не выясненным причинам, покинул Францию, жил затем в Германии, где и умер, больше сыновей, детей своих он не видел.
Кстати, очень интересно, что тогда практически миграции не было, вот в эти самые 70-е годы.
Просто переехал.
Непонятно.
Да, до 70-х он жил, а родился Робеспьер в 1758 году. Великая французская революция, как ее назовут в нашей стране, великая, просто французская революция конца XVIII века, она уже была на горизонте, но все-таки на довольно отдаленном. Да и мальчик пока у нас маленький. Итак, фактически он круглый сирота. В семье еще трое детей, он старший из четверых детей.
А их отец оставил всех?
Всех.
Просто?
Вот сгинул в тумане. Непонятная история.
Вот откуда комплексы
у
наших великих.
Но это сиротство.
Да.
И это тяжелое сиротство. Да. И я думаю, что, конечно. Ну, современные психологи, я не раз говорила, подчеркивают, ищите в детстве, если не все, то многое. Угу. И думаю, что в этой важнейшей детали детства мы много находим. Он оказался, и как остальные дети, на попечении деда. И в ранней юности он одинок и все-таки беден, потому что та безоблачность состоятельной семьи с разрушением ее тоже кончилась. Его брат, Агюстен, младший брат, на 5 лет младше, Бон-Жозеф, будущим будет его соратником. Но, то есть, в общем, семья не распадется полностью. А полное имя Робеспьера, тогда давай длинные имена, Мари Сидор Робеспьер. Еще и женское имя у него в составе длинного имени, что тоже плохо объяснимо. Что оставалось этому ребенку? Пробиваться самому. И он пробивался самым обычным нормальным способом. В колледже Араса, куда его сумел определить дед, он отличник, как мы скажем сегодня.
Ботаник.
Он усерден. Он усерден на жаргоне ботаник. В 1769 году деду удалось отправить его в Париж, в колледж Людовика Великого, добившись для него стипендии. Это было много. А колледж Людовика Великого готовил юношей для поступления затем на юридический факультет Сорбонны. Это здорово для того времени.
Это карьера.
Потому
это
что,
карьера,
да,
конечно.
Юрист – это карьера. И в этих уже предгрозовых таких тучах, предгрозовых тучах французской революции, юристы, многие эти революционеры XVIII века будут из юристов, очень ценятся, потому что они умеют обосновать, что же происходит, что справедливо, что несправедливо и так далее. Его увлечения юношеские, юриспруденция та самая и литература. Вот сентиментальным-то этого тигра Пушкин назвал не случайно. Во-первых, он зачитывался трудами французских просветителей.
Ну, это все тогда зачитывались, включая часть королевской семьи.
Все мыслящие люди, да, их читали. Но он читал Монтескье, Руссо и других, но из Руссо, из Жан-Жака Руссо, этого теоретика золотого века человечества, такого абстрактного, утопического золотого века, он сотворил себе кумира. И вот на бегу мне только показали вопросы, которые уже прислали до передачи, спрашивают, правда ли, что была встреча Жан-Жака Руссо с юным Робеспьером. Видимо, да. Источники это отразили. Сам Жан-Жак написал несколько слов. Весьма престарелый Жан-Жак виделся с Робеспьером и отметил, что его поразил стальной, несокрушимый прищур его глаз. Еще раз о прищуре.
Подождите, Руссо уже старик по тем временам, а этот пацан?
Этот пацан.
И он уже
он хотел как в паломничество явиться к Жан-Жаку, поклониться своему теоретическому учителю и кумиру. Читал кое-что из античности и писал стихи, как выразился один очень хороший автор, Альфред Захарович Манфред наш, следуя условной манерности сентиментализма. Опять это сентиментальный тигр. Стихи писал и посвящал дамам Араса. Не был чужд и этих естественных для юноши.
Напомню, он вернулся в Арас.
Да.
Вернулся в Арас после обучения.
Обучился и вернулся в свою провинцию. И именно там он впервые сделался заметен. Отмечают тщательно, но скромно одевался. Всю жизнь это было ему свойственно.
До гильотины.
До самой. Некоторый такой аскетизм внешний и подчеркнутый на протяжении всей жизни. Опять штрихи сходства. В 1789 году за свои литературные успехи, за популярность этих его стихосложений, за эрудицию, интеллектуализм парижский, избран руководителем Академии Араса. Конечно, не надо подумать, что это строгая современная Академия наук. Тогдашние академии – это скорее крупные эрудитские интеллектуальные кружки.
Салоны.
Да.
Можно сказать, что салоны.
В общем, да. Салоны интеллектуалов.
А ему уже 30 лет,
без
это уже жизнь закончена.
Без налета.
Да, это уже закончена жизнь-то, она, казалось бы. Ну вот
она
карьера, понятно. Да.
Как очень обычная. Он занялся адвокатской практикой, защищал кого-то там, обездоленных в духе Руссо. Точно так же начинал адвокат из Симбирска. И казалось, вот она.
И вся жизнь.
Обычная.
Нет, я просто имел в виду, что уже стезя выбрана, и
но
дальше
ничего.
Будет понятно, да.
Совершенно.
Дальше
правильно.
Будет понятно, теперь правильно жениться, взять хорошее приданное и продолжать свою адвокатскую буржуазную практику.
И случается то совершенно неотвратимое, совершенно вроде вот современных тайфунов, которым дали человеческие имена, и в ужасе их ожидают. Что называется революцией. Во Франции обстановка была совершенно критическая. Революция была, видимо, совершенно неизбежна. Более 40 лет правил Людовик XV, чье правление было угнетающе, поразительно развратным, неудачным. Неудачи военные, неудачи внутренние. Все попытки реформировать налоговую систему, что-то наладить, завершались крахом. И в итоге картина дикого контраста, жирующего, беснующегося от богатства Версальского двора и все углубляющейся нищеты основной массы французского населения. И между ними богатеющее, крепнущее сословие буржуазии, но лишенное тех привилегий, которые почему-то достались бездельникам-аристократам. То есть вот зарницы революции, они совершенно очевидно, что не миновать бури.
А что в Арасе в это время?
В Арасе такое же шевеление начинается, как всюду. Собираются местные штаты, собрания, в которых и начинает выступать Робеспьер.
Он избран.
Он избран. Это естественно. Человек с парижским образованием, человек достойного, скромного, одобряемого местной буржуазной средой образа жизни, он нормальный буржуа. Он совершенно, в нем никаких признаков будущего пламенного
экстремизма.
Революционера, экстремизма. Не, боже мой, он противник смертной казни. Между прочим, он долго будет противником смертной казни.
Не верю.
Тот, кто...
Не верю, не верю.
Мне в это трудно поверить, но это документально зафиксировано. Он высказывался против смертной казни. Он колебался даже накануне решения конвента о казни Людовика XVI, злосчастного этого короля, символ конца абсолютизма и феодализма в Западной Европе. Он колебался, может быть, все-таки не надо, потому что не без оснований. Вот глупым его не назовешь. Предполагал, что когда слетит глава монарха и рухнет институт монархии, то вот это новое наживающееся сословие буржуазии, к которому он сам, но к мелкому его маленькому крылышку принадлежит, оно станет еще страшнее. Ибо в духе учения Руссо он безоговорочно считал, Богатство, большое богатство, подлость. Бедность, благородство, достоинство, все самое лучшее. Вот на этом черно-белом таком построении, на черно-белом рисунке он строил свое мировидение.
Это потом, а сейчас он вот буржуа все-таки, адвокат, юрист.
Но вот он почему колебался по поводу казни короля? Он с самого начала не хотел, чтобы глав толстосумы ставили перед всем. И так он начал высказываться в штатах Араса. Первые его выступления были совершенно неудачными. Совершенно. Как отмечают современники, голос у него был тихий, но неприятный.
Тихий, но неприятный.
Да, ну, а рядом
любили его современники.
А рядом были, уже зрели, Мирабо, грохочущий на всю Европу. Раскаты голоса Мирабо, о котором стоит говорить отдельно, этого революционеры из аристократов, они слышны были во всех, при всех дворах европейских, образно говоря, а буквально он действительно был оглушительным. Дантон, о котором мы говорили, его могучий голос, его совершенно несокрушимая вот эта вербально озвученная энергия оказывали магическое действие на публику. Но именно вот таким путем прямого воздействия эмоционального. А тут этот с тихим и неприятно. Непривлекательно. Это, правда, мадам де Сталь сказала, что голос был у него при этом неприятный. Мадам де Сталь его ненавидела. Но, во всяком случае, впечатление своими первыми речами он не произвел никакого. Хотя высказывался за вещи достаточно прогрессивные. По крайней мере, очевидно, что он поддерживал введение всеобщего избирательного права. Дело абсолютно прогрессивное.
Это еще в Арасе, еще до начала революции.
С Араса, с этими идеями он прибыл как депутат от Араса в Генеральные Штаты. В отчаянии, кризисе и надвигающемся крахе французской монархии король принимает вот решение утопающего, хватающегося за соломинку. Он решает созвать Генеральные Штаты Франции, ну, парламент, которые существовали во Франции с 1302 года, какой древний институт, который в рамках феодализма были и опорой, и ограничителем королевской власти, которые все-таки были символом, таким зернышком возможного будущего парламентаризма, и должны были им стать, так и случилось, но не собирались, не созывались при абсолютизме в течение 175 лет. Да то есть можно было вообще про них забыть, что они когда-то существовали. Это явление из другого мира, из другой эпохи. Вот что такое отчаяние утопающих. Созваны Генеральные Штаты. И произошел знаменитый эпизод. Всегда ведь он депутат, Максимилиан, депутат от Араса. Ну, никаких шансов, что он сделается там заметным. Что он будет в будущем первым? Никаких. Замечательный эпизод, с которого начинается преображение Генеральных Штатов в парламент, а потом в высший орган управления революционной Франции, конвент, это тот факт, что в традициях феодализма, нормальных для феодализма, было сказано, что депутаты верхней палаты, аристократы, входят через парадную дверь во дворец. А третье сословие, среди которых уже, ну, те, кого сегодня у нас называют олигархами, люди, у которых огромные деньги в руках, и, значит, возможность огромной власти, но нет привилегий дворянских, они войдут через черный ход. И вдруг вот эта последняя капля, и вдруг вот эта вот кажущаяся мелочь, она взрывает ситуацию. Депутаты третьего сословия, пройдя через этот черный ход и заседая в отведенном им зале, зале для игры в мяч, в спортивном, можно сказать, объявили себя национальным собрание.
А вот на этой знаменитой картине «Клятва в зале для игры в мяч», которая напоминает картину Репина «Заседание Государственного Совета», но по изображению людей, там мелкий Робеспьер изображен, он там существует.
Хотела
бы ответить. Я пытался его найти там.
Я не видел.
То есть легенда, что он где-то на заднем плане прижимает руки к сердцу, которое готово выскочить из груди, но это, я думаю, последующая интерпретация.
Вокруг него много
неизвестный депутат.
Теоретически он может там быть.
Да, но кто это?
Никто.
Никто.
Это совершеннейший никто. И представить себе, что это совершеннейший никто, довольно быстро превратиться в то, во что он превратился, неподкупный, вот его прозвище в глазах народа, и любовь народа, привязанность простых людей к нему, будет дана ему до последнего дыхания, можно сказать.
До предпоследнего. Потом они его прокляли в момент казни.
Еще сколько раз.
И я перед тем, как мы уйдем на новости, я скажу, что фраза, которая принадлежит Робеспьеру, скромный был парень. «Я не трибун, не защитник народа. Я сам народ». И это Максимилиан Робеспьер. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы уходим на новости.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.